И вот первое видение присутствия возникает внутри вашей головы, когда разные наборы предметов, объектов, там, субъектов разделяются на разные виды голографических выражений, на разные оболочки голограмм. Количество присутствий растет, у вас растет количество оболочек, а внутри каждой оболочки масса мелких оболочек, связанных с тем или иным процессом, и ваш головерсум таким образом развивается. Его задача создать как можно больше голограмм на каждом из выражаемых присутствий. В итоге у вас получается плотный светящийся шарик. То, что рисовали когда-то на иконах у святых. Он, с одной стороны, внутри головы, но чем больше у вас присутствий, тем шире он вокруг головы, потому что в черепную коробку он уже не помещается. Физически это не видно. А на присутствиях некое сияние вокруг головы очень даже четко видно. Кстати, чакра сияния вокруг головы какая? 30? Тут всего 3 из 30. Первое. Насколько я помню, да? Она как раз зависит, в том числе, от голографических эффектов. Потому что чакра – это тройка, связана с униматрицей. И сияние чакры головы возникает из всех фейерверков, которые происходят внутри вашей головы. Анекдот учеников на вышестоящих присутствии. Уровень интеллекта определяется скоростью фейерверка в твоей голове. Это анекдот для вышестоящих присутствий. И чем быстрее фейерверки крутятся в твоей голове, и ты быстрее связываешь униграммы и производишь взрывы, тем быстрее ты соображаешь тот процесс, который происходит на физике. Вот это знаменитое IQ, ну там, в Америке оценка уровня интеллекта, она идет по стандартным программам. А настоящий IQ, если не подвязываться под стандарты восприятия американцев, там, казахов, россиян, да, а вот настоящее восприятие человека, это сколько фейерверков за секунду ты можешь воспроизвести в своей голове. Еще раз, сколько фейерверков за секунду ты можешь провести в голове. Чем больше фейерверков, тем выше твое IQ. Тем выше твое понимание, соображалка и быстрота проникновения в суть того явления или события, которым ты занимаешься. Просто мгновенно. Причем фейерверк – это не только когда ты собираешь, а твоя голограмма ведь успевает еще и сканировать, что происходит, и каждый фейерверк начинается с чего? С объемного сканирования происходящего события. Помните, с чего мы начали? Частица объема вылетает, облекает, собирает, входит, стягивает на себя, занимает соответствующие огнеобразы, формирует сферу из огнеобразов, самые легкие огнеобразы проникают в точку, связывается с униграммой, компактифицируется униграммой, взрыв, скачок, фейерверк, напыление связывает голограмму, голограмма есть. И так каждый раз, по каждому вновь видимому явлению. Иногда по старому явлению, если я сейчас наперед снял бы этот галстук, я делал ярко-красный. Новая голограмма. Эффект сцены. То есть, когда от песни к песне актер переодевается, допустим, или на перерыв переодевается, и чтобы улучшить впечатление зрителя, выходит в новом костюме, и в этот момент идет фейерверк в голове, зритель кайфует. Он ушел от старой привычки, и легче начинает воспринимать актера. Вы видели? Поэтому, если вам хочется произвести эффект, помните, как это в знаменитом фильме, не помню, что там, где Мягков играл? Оденьтесь по-другому. Выглядите как женщина. Ну как вы ходите? Как вы ходите? Помните, вот это состояние зайти и показать себя по-другому вышибает из старых привычек, потому что в этот момент у всех свой фейерверк. Она накрасилась. Да? И вот это эффект головерсума заставляет по-другому воспринимать другого человека. Потому что в этот момент идет объемное сканирование. Кстати, психологический эффект. Если мужчину объемное сканирование не интересует и очень часто ему неприятно, потому что мужчины более закрыты в себе, и то, что они на них смотрят, что смотришь, я сам могу посмотреть, да? То женщину это расслабляет и вводит в кайф. Чем больше взглядов и внимания на нее, то есть объемное сканирование, тем легче женщина чувствует себя по жизни. Я серьезно. То есть это заложено на уровне голограмм. Мужчины не всегда любят, чтобы на них... В большинстве случаев не любят. То есть процентов 70. А женщины процентов 90 любят, чтобы на них смотрели. И этот эффект, это эффект объемного сканирования. То есть когда на вас идут... Да, например, любое внимание, любой взгляд, направленный на любого человека, адекватного или неадекватного, тут же создает эффект объемного сканирования. Вот почему по легендам, когда-то Гаутам Будду, отец, ну и там это, запрещал выпускать на улицу, чтобы не видеть грязь жизни. И у него в голове формировались только идеальные голограммы из того дворца и дворика, где он обитал. И когда он вышел на улицу, увидел нищего человека, сказал, таким человек быть не может. Ну, казалось бы, отец сослужил плохую службу. С другой стороны, он сослужил хорошую службу. Мы получили великого просветленного Гаутаму Будду. Если бы отец 20 лет не давал ему, да, формировать грязные голограммы, да, человек бы привык к грязи жизни и не удивлялся, что есть нищий на улице. А так он впервые выехал на улицу, по легенде. Увидел впервые нищего, потом умирающего. Это создало у него такой голограммный эффект, потому что он раньше такого не видел. Такой взрыв-скачок, что у него родилась настолько новая голограмма, что он решил уйти из дома и стать просветленным, помогать нищим. Если бы он с детства видел грязь и нищету жизни, у него бы такой идеи даже не возникло. Поэтому в какой-то мере спасибо отцу Гаутама за то, что у нас появился Гаутама. Странно звучит, но совершенно правильно. В какой-то мере. Понятно, что до просветления он сам должен был дойти, но если бы не вот этот первый толчок голографического эффекта от удивления, что он увидел, он бы не пошел этим путем. Путем преодоления страданий человечества. Вот у вас то же самое. Очень важен первый голографический эффект, который у вас возникает на то или иное явление, на того или иного человека. И когда вот это произошло, в этот момент вот этого взрыва и идет ваше решение. Вы будете заниматься этим процессом или нет? Вы захотите в этом участвовать или нет? То есть, когда складывается первичная голограмма, идет первичный взрыв-скачок. Собственно, ваше решение заключается не в применении воли вначале, а в сложении униграммы и взрыв-скачке, фейерверк. Если он создал кайф внутри головы, ваша воля уже готова этим заниматься. Если не кайф, вы еще подумаете, а стоит ли. Поэтому люди друг друга всегда стараются заинтересовать, чтобы возник фейерверк кайфа, и тогда уже есть предрасположение заниматься этим процессом. Все в голограмме. В итоге эти оболочки становятся устойчивыми, уплотняются, становятся вокруг головы. Есть отрицательный эффект в голове. Когда та или иная оболочка настолько заструктурилась, что не хочет меняться. Помните, привычка – вторая натура. Что это значит? Это называется, одна из оболочек вашего голове стала настолько плотной, что плевать ей на все, внимание, фейерверки. То есть она уже напыление не впитывает. Там все и так золотом блестит от напыления. Аж сияет, отшлифовано. В итоге человек не воспринимает новые явления, не воспринимает новые знания. Он сидит с той голограммой, с тем опытом, который есть. И вот задача перестройки человека, его восприятия, со старого на новое. Это задача распаять старую голограмму, найти момент, когда новый огнеобраз проникнет сквозь нее, чтобы хоть маленькая дырочка появилась. Желательно создать ей что? Да? Каким-то восприятием. И таким образом, через новые огнеобразы, распаять старую голограмму связи на ту или иную тему, и человек перешел в новый эффект развития. Ну, самый простой пример. Холостяка очень трудно выдать замуж. Холостяка, я не оговорился. Потому что у него голограмма холостяцкой одиночной жизни настолько плотная, что нужно найти очень сильный интерес к даме. А раз он долго холостяк, дам у него было тоже достаточно, чтобы он согласился жениться на даме. Влюбился в нее. А вот через что влюбиться, это надо найти еще. Вот эту точку голограммы, через что он влюбится. То же самое, дама, которая привыкла сама себя обеспечивать, быть достойной, сейчас это в жизни современной, все свободно. Как это сказала мне одна дама, чтобы я вышла замуж стирать носки мужу, я говорю, ну не в этом же семейное счастье. Она говорит, а все остальное я и без него имею. У нее и ребенок, в принципе, есть, и все. Я так сказал, ну ты понимаешь, я говорю, есть еще обмен индианской энергией. У меня с этим все в порядке. Я говорю, ну давай, потом когда-нибудь ты дойдешь до того, что обмен должен быть не в смысле вечерних, ночных занятий, а в смысле единого дао, в котором ты постоянно находишься. Ответ дамы. Шикарно. Я до этого еще не доросла. И действительно, дамы, которые любят быть одинокими и даже имеют детей сами обеспечивают, ну, может быть, там муж, не муж, а, в общем, мужчина помогает, который этого ребенка создал в том числе, а они идут путем дочери. То есть дамы, ну и, соответственно, мужчины, которые не любят жениться, а быть сами, идут путем сына. А вот те, которые женаты или замужни, идут путем матери или отца. То есть четверица. Поэтому в современном мире и тот или иной путь возможен. Но вопрос в том, каким путем ты пойдешь. Отца или сына? Дочери или матери? Бывают взаимопересечения. Женщина, идущая путем дочери, выходит замуж и устраивает в семье более все по-дочерински. Потому что психология одиночки, а жить надо вдвоем. Мужчина, который идет путем сына, женится на женщине, которая идет путем матери, ну и на девушке. Та видит единство семьи, а он с сыном прется, сам свои дела, бегает где-то с друзьями, на работе, все, он как сын, только там себя видит, он не видит себя в семье, надо быть отцом. Даже если детей нет, состояние пути отца. И идет другой конфликт. А если сын и дочь женаты, вообще кайф, все в своих делах иногда встречаются ночью. Раз, когда слетались на самолете там иногда, и разлетелись обратно. Так некоторые актеры живут. Ну, а если отец с матерью, самый хороший эффект, стабильная, нормальная семья, которая создает эффект вокруг себя, дети счастливы, все вокруг, смотря на них, счастливы, думают, смотрите, какая счастливая пара. Это отец и мать нашли свой путь совместный. Причем эти пути перестраиваются, что у мужчины, что у женщины. Но перестраиваются они где? В голове. Вот перестройка путей, которым вы живете, вот я показал всего 4 пути, она формируется связями вот этих оболочек. Ну, кто-то спросил просто, а зачем нужен головец? Ну, с одной стороны, для восприятия, а с другой стороны, от того, что вы накопили вот в этих оболочках, от того, как они между собой связались, второидальное начало. Помните то из всех оболочек, такое круговерть энергетики. Вообразите, что вот здесь пошла круговерть энергетики. Вот это называется то. И круговерть энергетики связывает все эти оболочки между собой. И вот от того, какое теоретическое начало из оболочек у вас началось, внимание, таким путем вы пойдете. Причем иногда человек, ну хочет вот сюда, вот хочет, ему интересно, хочет. В голове закрутился, он опять побежал. Ну да. Опять. Хочет пойти, вот хочет, и опять побежал сюда. И до тех пор, пока он не создаст новую оболочку того интереса, куда его тянет, эта оболочка не войдет в общий тор и не создаст элемент в торе дополнительный к новому, он в это новое войти не может. Он, входя в новое, постоянно будет скатываться на те старые варианты связи, которые в голове у него уже есть. В итоге, при всем уважении к вашей свободе выбора, вы по жизни идете только в том направлении, которое записано в вашем головерсуме. жестко, и даже хуже скажу, жестоко. Развитость человека определяется тем, что он может любую новую ситуацию быстро ввести в тероидальный момент своего головешума и, перестроившись на эту ситуацию, обогатить себя новыми голограммами. Вот развитый человек умеет это делать быстро. И когда мы говорим «развитый человек», мы предполагаем, что он быстро может формировать новые голограммы, вводить их в свой головерсум и создавать новый тероидальный эффект. То есть новое верчение огня, энергии, духа и света внутри своей головы. Неразвитый человек, нет, интеллектуально богатый, много институт закончил, умница по жизни, но как человек неразвитый. Он с трудом, новый принцип, вводит голову и думает, а как это, а зачем это, а сколько это надо, лет 30. На 31 соглашается, но буду делать. При этом интеллект блещет, знаний полно, работает прекрасно. Вопрос скорость создания головерсума. И вот развитость человека, отец и владыки определяют по скорости создания голограмм и умение прокрутить более высококачественный огонь и энергетику внутри вашего головерсума. В итоге степень развитости от скорости связывания новых голограмм с вашими голограммами и умение это перестроить в новое тероидальное взаимодействие огня, духа, света или энергетики внутри вашего головерсума. Отсюда последний эффект головерсума. Кроме всех оболочек нового, он что делает? Он берет слово Отца и раскручивает огонь слова Отца, один тор, дух слова Отца, другой тор. Огонь затрагивает одни элементы из оболочек, дух затрагивает другие элементы. Помните? Ой, что-то у меня голова закружилась. Ой, прошло. Что это произошло? Из слова Отца вышел свет или дух, так прокрутился по вашему головерсуму, собрал нужные оболочки, зафиксировал новый огнёвый. Ой, прошло, дух все нужно сосканировал. Вот из слова Отца. Вначале огонь, потом дух, потом свет, потом энергия, потом огнеобразы слова Отца. Кстати, огнеобраз слова Отца может вот так пройти и собрать все нужные ему связи. Потом форма рождается идеально, слова Отца внутри. Потом содержание собирает. А потом общее поле, то есть то, что от головерсума сканирует как солнышко. Вот поле собирает, насколько ваш головерсум эманирует из себя все то накопленное, которое есть в голове. И вот так слово Отца собирает все данные о каждом из вас. Потом владыка берет слово Отца и считывает, что же вы там насобирали. И в книге жизни, которую мы с вами уже читали, да, записывается со слова Отца все, что оно сосканировало с вашего головерсума. В итоге лично к вам не лезут. Головерсум лично ваш, он внутри головы. Но слово Отца у вас сосканировало это все, сигналами отправляет эти записи куда? В книгу жизни алфавита. Берут книгу жизни, в голову можно не смотреть, в книге и так все написано. Слово Отца там все сосканировало, распределила на уровне огня, духа, света, энергии и записала в соответствующий вариант книги жизни. Вот так работает головерсум в каждом из нас. Все. Чуть-чуть помрачнели, но никуда нет. Вот такой аппаратик у нас интересный. Но это все-таки 11-й аппарат, его много. Кстати, я напоминаю, что этот аппарат делится на 32 присутствия. У вас 11-й синтез. И на каждом синтезе, если вы сами не смогли, ну, мне трудно сказать, смогли ли вы, у вас сейчас формируется 11-й вариант головерсума, связанный с 11-м присутствием. А с учетом того нового, что я вчера объявил, некоторые спрашивали, а зачем ты вчера это объявлял? Вообразите, что у вас 11-й головерсум должен был формироваться планетарно. Огонь, который мы сейчас на него направляем, идет из 19-го присутствия. И ваш 11-й голограммный объем формируется как? Раньше формировался 19. А ваш третий астральный, да, который раньше был третья планетарная перспектива, сейчас впитывает огонь 11 планетарного или 3 метагалактического. Весь этот синтез, слаж-движка этих головерсумов на 8 присутствий. Сдвижка будет идти еще пару-тройку месяцев. Пока все вот эти присутственные головерсумы не накопят огонь новых присутствий. Поэтому, когда мы объявляем о том, что идет передвижка синтеза и перестройка, это не теория, что там где-то идет. Это у каждого из вас на голову, отцом, начинает идти новый огонь для отстройки новых головерсумов. Кстати, люди пятой расы вот это множество присутствий не имели. Более того, большинство людей даже головерсума не имели. У них был коллективный головерсум во всей планете. И люди поэтому имели зависимость от коллективов людей, от родов, от научных сообществ, ну, научных школ. Японский стиль руководства, когда каждый зависит от всего коллектива, все работают на коллектив в едином общем порыве, выполняя лозунги так называемой корпоративной этики. Единый головерсум, единого коллектива, все работают как часики, все чувствуют себя коллективом такой-то фирмы и счастливы этим. Азиатская, восточная технология управления, это так, корейская, японская. Это когда формируется один головерсум одного предприятия, не присутственный, а по профессиональной деятельности. То же самое головерсумы, попытка шла формировать родами и всеми остальными. В предыдущей эпохе вместо головерсума элементы сканирования делала душа, а сам головерсум не формировался. Точно. Уровень формирования головерсума принадлежит только людям шестой расы. Поэтому в голове у обычного человека разум и сознание, которые накапливают элементы каких-то знаний. А в голове у каждого из вас уже 11 форм головерсума, и вы можете вариативно относиться к окружающей жизни. На этом строится качественное отличие человека шестой расы от человека пятой расы. Знаете, такое, в мелочи жизни, ну там в быту, в профессии, пока это особо незаметно. Потому что говорить об уровне головерсумного качества пока еще рано. У нас идет с вами процесс формирования этих оболочек. Но постепенно вы начнете видеть, как у вас получается что-то быстрее, простраивается что-то лучше, чем у других людей, меняются какие-то связи, и получается то, что у других людей не получается. И вы по-другому это оцениваете, по-другому на это реагируете. Вот это и есть другие головерсумы присутственные, которые у вас во множестве формируются, и вы начинаете быстрее просекать в тех ситуациях, в которых люди вообще не соображают, как это делать. Если раньше человек соображал интеллектом и накопленным знанием, вы даже не имея знания, вдруг быстрее видите процесс, который другой человек с большим знанием, с большим опытом видит иногда, а вы видите это насквозь. Не интуитивно, а объемным сканированием вашего головерсума. Пока это незаметно, потому что все процессы головерсумов у вас 11 месяцев еще формируются. Только с 11 синтеза это формирование начинает вступать в более-менее в завершенную стадию. То есть вы начинаете, ну, более качественно работать в этом головерсуме. Все остальное постепенно приложится. Итак, у вас сформировалось 11 присутственных головерсумов. Они постепенно растут. Тем, что вы ходите в дом, допустим, на шестое присутствие. Ну, может быть, ходите в сансару на восьмое. Цветок лотоса на 7-й, то есть по разным структурам. От того, что вы ходите по присутствиям, ваши головерсумы присутственные растут и заставляют вас по-другому смотреть на окружающий мир. И за счет формирования этих головерсумов идет перестройка из пятой расы в шестую. Значит, пример человека пятый раз, чтобы не было. Вокруг планеты существовала одна голографическая оболочка. Ею управлял, ну, такой, владыка Майтрея. Это его имя. Майтрея, как Христос грядущего, это фактически от него шло. И вот он, управляя этим, установил в голограмме планеты все необходимые связи, которые типологически исполнял человек в пятой расе. То есть с вариантами возможных реакций. И переходя в варианты возможных реакций по голограмме планеты, человек накапливал тот или иной опыт. Варианты были многомерные, но человек зависел от вариативных реакций. В итоге просчитать, знаете, как специалисты, ну, допустим, милиция или прокуратура, да, очень часто у преступника просчитывают последовательность его действий. Или у обычного человека просчитывают и выясняют, может он быть преступником или не может. Ну, иногда на лице, что называется, написано, да, он и комара не обидит. Так вот, вот этот просчет связан с тем, что в пятой расе была голографическая оболочка, которая предполагала у человека накопление опыта определенных реакций, зависящих от его накоплений. Обычному человеку это было невидимо, это на уровне, ну, генных программ, что ли, существует. В шестой расе от этой проблемы ушли и решили, что иметь одну голографическую оболочку для планеты вредно. Знаете, когда от нее ушли? В 1899 году, когда владыки ушли с физики. После этого у нас появился самый бурный научно-технический прогресс. То есть человек своим мозгом дорос настолько, что начал формировать голограммы и по-новому создавать и технику, и ситуацию жизни, и жизнь общества. Поэтому 100 лет с 1899 по 1999 называли темным веком. Потому что человек учился создавать свои голограммы и голографические объекты. А когда пришел новый отец планеты с 1999 года, у нас и установилась программа, что постепенно каждый человек начинает формировать собственные голограммы. И таким образом перестраивается из пятой расы в шестую. Все. Но голограмма, я напоминаю, это строение 16-ричного человека. Поэтому не все окружающие нас люди имеют собственные голограммы. Многие продолжают жить так, как живет общество, так, как живет род, так, как живет профессиональное братье с таким же типом поведения у такого человека, так же, как живет его семья, отец так жил, и я так буду жить, да? Так же, как живут другие люди, исполняющие однотипные действия. И это уже не привычка, а фактор однотипных действий. И вот, кстати, в том числе и бизнес, чем он полезен, он заставляет человека гибче и вариативно относиться к другим ситуациям, искать новые выходы, чего раньше делать было не надо, и ища новые выходы, человек начинает развивать в себе новый головерсум, новые варианты связи, новые голографические элементы выражения. Вот поэтому экономика сейчас двигает мир, потому что за счет экономики быстрее всего у многих людей начинает формироваться хотя бы зачатки головерсумных связей. Идеально, когда эти головерсумы пойдут в синтезе присутствий, и за счет разнообразия головерсумов всех присутствий человек получает вариативность в окружающей жизни. Я вас замучил. Может быть, вам эта теория не нужна, хотя это очень полезно знать, выходя на вышестоящие присутствия, потому что есть такая проблема. Очень часто свобода вашей воли зависит от накопленных головерсумных связей. То есть, когда вы решаете, что сделать, то есть применить волю так или так, все зависит от того, что вы здесь накопили. Потому что я могу видеть только то, что знаю. Значит, принять решение могу только на основе собственных знаний. Это принцип головерсума. А если вы имеете объемное сканирование и вошли в это, то принимая решение, вы можете потребовать у головерсума провести объемный сканер этой ситуации на перспективу. Не просмотреть заранее, а связать элементы возможных событий которые предполагаются варианты, чтобы принять новое, более правильное решение. И когда ваш объемный сканер сработает, вы вдруг картинку можете увидеть под совсем другим ракурсом и принять совсем другое решение. Не в зависимости от ваших знаний, из которых головешка формирует возможность применения вашей воли, а через сканер вариантов этой ситуации, где ваших знаний не хватает, но вы видите то, что вы называете интуитивно, что этот вариант может сработать. Если объемный ответ и фейерверк униграммы вам принес элемент, что это может сработать, вы принимаете решение не такое, как все, непривычное. Не идете линейно по ходу тех людей, которые вам предлагают линейные варианты, и исполняете то, что вы видите необходимым. И таким образом вы растете головешком и растете как человек в применении воли, что отца, что вашей собственной воли внутри вас. В итоге массовые и очень часто ошибки людей в применении воли зависят от неправильных накоплений головешком внутри вас. Вот даже сейчас посмотрите, как эта тема, ну час чем-то идет, час двадцать идет, вас придавила. А должна наоборот раскрепостить. Такое ощущение, что глаза уже закрываются и все. Почему? Большинство головешков, сидящих в зале, точно, сидят в своих привычках и ходят привычными путями. Как только вам показывают непривычные пути формирования ваших собственных внутренних накоплений, вас ваши объемы знаний и накоплений сдавливают настолько, что хочется поспать, чтобы вначале усвоить этот огонь энергетику, а потом еще раз подумать и, может быть, с этим согласиться. Потому что ваш головешум обрабатывает даже эту тему, исходя из собственных знаний, привычных вам. А когда вам дается тема непривычная вам, и объясняется вполне физически, с учетом огнеобраза, вам сложно воспринять эту тему, хотя вы ее впитываете, вы ее понимаете, вам сложно с этим согласиться. Потому что тогда придется формировать не один, а 11 головешков. И убирать мешанину из головы, а четко отстраивать взаимокоординацию головешковых присутствий. Ну, то есть из одного, из мешанины делать 11, то, что я сейчас сказал. И таким образом более четко начинать воспринимать окружающий мир. Ну, грубо говоря, если на меня пойдет астральная реакция кого-то из зала, я сразу скажу, астральное тело не физическое, а астральное этого человека на меня среагировало. Это у меня работает третий головешком. А если вы на меня начали кричать, я буду говорить, ты чё на меня кричишь? То я буду всего лишь жить обычным физическим головешком, как неразвитый человек с позиции метагалактики. Потому что буду видеть эмоциональную реакцию физического тела, а не астрального. А ведь эмоции и чувства формируют ваша душа и астральное тело. Естественно, если я буду видеть реакцию астрального тела, независимо от крика на меня, я буду толерантнее относиться к физику, к физическому телу. Но физика же не виновата, что астральное тело орет через физику на меня. Соответственно, быстрее буду выходить к душе, к астральному телу, говорить, ну что ты кричишь, давай поговорим астрально на эту тему. Смотри, какая пауза хорошая. Угу. После этого на физике реакция прекращается. И мы улыбаемся друг другу, идем дальше. Хороший вариант? Хороший. Это когда вы начинаете видеть головешком. Если вы что-то не понимаете, подходите ко мне с вопросом. Ну или я к вам с вопросом. Можно объяснить быстро и легко. Некоторые говорят, я на физике не успел записать. Я говорю, не надо. Почему? Потому что я объяснял не вам, а ментальному телу. Если у вас есть 11 головешков, вы почувствовали, что здесь объяснение осталось. Почему? Ваше ментальное тело это взяло. А то, что физика запишет на бумажечку мой ответ, это не значит, что эту бумажечку, придя домой, вы будете читать. Иногда вы к ней не прикоснетесь. Знаете почему? Потому что вы записывали не для физики, а для ментального тела. И когда вы записали, ментальное тело запомнило. Больше ничего не надо. Очень часто конспекты просто потом не читаем. Нужно было фиксировать ментализацию связи для четвертого тела и растить четвертый головерсу. Ну, очень редко иногда, вспоминая на физике тему, вы к этому возвращаетесь. Я, допустим, почти не возвращаюсь. Если вы достигли четвертого головерсума в совершенстве, только вы записали в тетрадку, ваше ментальное тело автоматически это запомнило, только вы воспроизвели вот это на лекции, ваше ментальное тело это автоматически запомнило и может воспроизводить эту же тему для других. Потому что скорость запоминания ментального тела намного выше скорости запоминания физического тела. В итоге идет интересный процесс. Физике отдать физическое, астралу астральное, эфиру эфирное, менталу ментальное и так по телам головерсума. Знаете, насколько жизнь становится интереснее? А представьте, когда одновременно 7, 8 или 11 тел входит в тебя и выражает мощь своих возможностей. Не одна немощная физика то идею, то чувство делает, а сразу чувство астральное, идея атмическая, мысль ментальная и все вместе в тебя это несется. Вот это называется пассионарная мощь, энергоизбыточная пассионарная мощь взаимодействия с другими людьми. И когда в синтезе тел ты начинаешь выражаться, люди смотрят и думают, ого, какой заряд, какая экспрессия. А это всего лишь работает не одно физическое тело, как люди привыкли, а синтез нескольких тел. Вот к этому вы должны стремиться, и начинается этот путь с головерсумных связей. Вот сейчас мы выйдем в практике к фазу метагалактики, стяжаем новый головерсум шестой раз, который для вас новый не только тем, что он будет одиннадцатый, а тем, что он будет формироваться с 19-го присутствия. Тем, что на вас последние годы, с 99-го года, шло влияние планеты на формирование головерсума, это еще не значит, что он сформировался правильно, как нужно по акту метагалактики. То есть открытым текстом он сформировался как смог. Ну, вы в школе получили знания те, что смогли, хотя учили очень, в институте запомнили то, что вам нужно. Так и с головерсумом. Поэтому мы сейчас у отца стяжаем идеальную матрицу головерсума и попросим ее сразу же развернуть в 11 присутствиях метагалактических. То есть с 9-го планетарного, то бишь 1-го метагалактического, по 19-е планетарное или 11-е метагалактическое. Я думаю, нижестоящие планетарные нам с вами уже не нужны. Нижестоящие обходят вышестоящие как часть. Причем первые 8 планетарных теперь будут входить всего лишь в первый физический метагалактический головерсум. Мы это с вами проходили по присутствиям, если подумаете, вчера я это рассказывал, вы это увидите. Вот это мы сейчас развернем, 11 этих матриц, ну, соответственно, стяжаем ОМ, и после этого у вас более подробно пойдет вот это развитие, что я рассказывал. И даже то, что я не рассказывал, то, что мы видим только то, что можем видеть. Да? И первое время у вас в голове пойдет перестройка. Знания будут раскладываться по 10-11 головерсумам. Сразу хочу сказать, что это не разделение, а как бы один головерсум был плотно, там все было намешано. А потом будет развлечение на 11 вариантов, которые слиты, но при этом как все по полочкам, от разных присутствий. В итоге они сканируют огонь и энергетику разных присутствий и быстрее работают, потому что уже четко видно, что к чему относится и как быстрее это сделать. То есть это так называемое совершенствование головерсумного аппарата в каждом из нас. Но здесь есть одна тонкость, которая может перенапрячь голову. Вместе с 11 вариантами голографических связей вам впервые дадут 11 униграмм. Точек компактификации. Потому что у вас, ну, мягко говоря, сейчас есть первая униграмма, причем трехмерная, физическая, планетарная. В какой-то мере вы могли какие-то элементы униграмм стяжать за эти 11 синтезов. Но полностью вы их впитать не имели права и не могли, было нечем. Потому что униграмма впитывать только на соответствующий сложенный головерсумный аппарат, соответствующее присутствие. Ну, то есть шестимерная униграмма должна иметь или ментальный головерсум, или в новой эпохе астральный головешка. Если у вас он не сложился, она в центре этого головешка стояла, не имеет права. Вот это, пожалуйста, осознайте. Таким образом, когда мы сейчас получим 11 вариантов головесума, в каждом из них в центре становится униграмма с соответствующей мерностью. При этом физический головесум в центре поставит не трехмерную униграмму, как в пятый раз, а четырехмерную. И отсчет пойдет с четырехмерности. Соответственно, 11 плюс 3, 11 головесум будет 14-мерным. Это не значит, что вы сразу идеально встроитесь в эту систему, но получив эту идеальную матрицу от отца, ваши тела, с одной стороны, будут уже начинать так и работать, а с другой стороны, все последующие стяжания 16 лиц после этого синтеза, там, где головесум обязательно стяжается, как 11-я ваша часть, уже будет получать автоматические униграммы с соответствующей мерностью. До этого они получали только головесум, и шел опыт пристраивания этого головесума к вам, но обычно после этого это все так было, как тесто в отдельной мешанине. Сейчас этот механизм полностью у вас развернется. И еще такой моментик, чтобы так еще легче было. У каждого аппарата тела человека есть изначальная задача. Вот задача головного мозга в пятый раз, даже в шестой, было создание идеального головесума, когда мозг мог быстро связывать любые знания и разворачивать восприятие любых объектов и субъектов. Правильно? Физически. И вот задача головного мозга все эволюционные эпохи от создания, собственно, в нервной системе того аппарата, который мы называем головной мозг, начиная от животных. Вся эволюция шла на то, чтобы в голове физически созрел физический головесум. И мы начали им воспринимать окружающие явления. От этого пошло и развитие языка, и развитие сознания в человечестве. Как развитие индивидуального физического головесума. Поэтому на это работала вся биологическая эволюция через нервную систему. И говорить о том, что мы там что-то новое выдумали или открываемся, нельзя. Но вы теперь входите из биологической, когда вас природа толкает, в сознательную эволюцию, когда отец вам дает уже на совершенное ваше тело тот аппарат, который формировала природа многие не тысячелетия, иногда миллионы лет. Потому что нервные первые системы и основы головного мозга появились еще, вспомните у кого, даже до динозавров, настолько далеко. И вот вы как вы завершаете один из этапов большой биологической эволюции, формируя присутственные головесумы и переходя из биологической животной формируемости головесума в сознательно человеческую. Вот такой интересный этап. Мозг при этом получает совершенство выражения, двуполушарность. То, о чем я вчера рассказывал. Все, практика.